Сегодня, 5 апреля, церковь вспоминает преподобномученика епископа Никона со учениками, преподобного Никона игумена Киево-Печерского, мученика Филита и пострадавших с ним, мученика Василия Мангазейского чудотворца, преподобномученика Сергия Серебрянского. Началась четвертая неделя Великого Поста. В храмах продолжают читать удивительную молитву преподобного Ефрема Сирина. «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй ми рабу твоему. Ей, Господи царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Первая часть этой великопостной молитвы – крик из глубины человеческой беспомощности. В нем перечисляются четыре недуга, от которых мы бы хотели избавиться Великим постом. Во второй части перечисляются положительные цели покаяния. Их тоже четыре. Целомудрие. Лобовое толкование этого термина в контексте интимной жизни человека отнюдь не соответствует его истинному значению. Целомудрие – это прежде всего целостность, цельность. Оно противоположно праздности, которая означает рассеяние, разделение, изломанность наших мнений и понятий, невозможность видеть вещи, как они есть. Человечество утратило эту цельность в результате грехопадения. Христос восстановил настоящую иерархию ценностей, приведя людей обратно к Богу. Первый плод целостности – смирение. Оно уничтожает ту ложь, в которой человек обычно живет. Одни смиренные – способны жить по правде, видеть и принимать вещи так, как они есть, и благодаря этому видеть Божие величие, доброту и любовь ко всем. Затем терпение. Нетерпеливый человек скор на осуждение других. Он равнодушен ко всем, кроме себя и своего мнения. Господь терпелив не из снисхождения. Он видит самую глубину вещей, которую мы по своей слепоте не видим, но которая открыта Ему. Учась терпению, мы приближаемся к Богу. Наконец, венец и плод всех добродетелей – это любовь. Это тот дар, который является целью всего духовного подготовления и опыта. Он дается лишь Богом, и стяжать его или приблизиться к Нему – одна из целей Великого Поста. Преподобномученик Никон жил в III веке. Он родился в Неаполе. Его отец был язычником, а мать – христианкой. Возмужав, Никон оставался язычником. Он служил воином, отличался необычайной храбростью и силой. Однажды Никон со своим отрядом был окружен врагами. В смертельной опасности он вспомнил христианские наставления матери. Осенив себя крестным знаменем, он помолился Богу и пообещал в случае спасения креститься. Никон избежал неминуемой смерти и не забыл своей клятвы. Кругом шли гонения на христиан, и не просто было найти священника, чтобы креститься. По преданию, ангел Божий направил воина к горе Ганнес, на побережье Мраморного моря, где скрывалось много иноков. Там Никон крестился и принял монашество. Он быстро стал примером для всей братии. Через некоторое время Никона посвятили в сан епископа. Прежний настоятель обители вскоре скончался. Перед смертью он попросил всех монахов переселиться в Сицилию из-за угрозы нашествия варваров. 190 иноков вместе с Никоном прибыли в Неаполь. Там к нему пришли 9 его бывших соратников. Они беседовали с епископом, уверовали и крестились. Много лет братья мирно жила в основанном Никоном монастыре. Но когда опять начались гонения на христиан, монахи и их епископ Никон были казнены. Святитель Иоанн Златоуст так говорил о подвиге мучеников-христиан. «Дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим». Прославляя преподобномученика Никона и других христиан, с ним пострадавших, мы просим святых: молите Бога о нас. Преподобный Никон жил в XI веке. Он был первым учеником и сподвижником преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители. По сложившемуся в монастыре обычаю, Никон совершал монашеский постриг над всеми новыми иноками. Однажды он постриг в монашество двух княжеских любимцев – Варлаама и Ефрема, позже прославленных русских святых. Несмотря на то, что это было добровольное и искреннее желание придворных, князь Изяслав разгневался на Никона. Тогда все иноки обители во главе с игуменом заявили, что покинут монастырь, если с Никоном что-то случится. Изяслава и братью примирила княгиня. Насельники вернулись в свои пещеры. Но через несколько лет Никон все-таки оставил Киев. Он спустился вниз по Днепру к Черному морю, а потом ушел на полуостров Тьму-Таракань, так тогда назывался современный Таманский полуостров. Там старец основал монастырь и построил церковь во имя Пресвятой Богородицы. Никон еще несколько раз возвращался в Киев. Перед своей смертью он 10 лет был игуменом Киево-Печерского монастыря. Нестор Летописец, младший современник преподобного Никона, называет его «умудренным и великим» и говорит о нем как о признанном лидере русского монашества того времени. Сегодня свои именины празднуют все названные крещенные в честь преподобного Никона Киево-Печерского. Святой молится перед Богом о всех, кто носит и почитает его имя. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к преподобному Никону. Моли Бога о нас. Святой Филипп жил во II веке. Он был знатным сановником при дворе императора Адриана. Но правитель начал преследовать христиан. Филипп открыто исповедовал свою веру, был схвачен вместе со всей семьей и предстал перед судом. Император отправил Филиппа с женой Лидией и сыновьями Македоном и Феопрепием в отдаленную область Иллирию, современную Хорватию. Он приказал местному военачальнику Амфилохию пытать мучеников и силой вырвать у них отречение. Но христиане проявили невиданную силу духа. По преданию, ночами Филиппа и его родных укреплял ангел Божий. Один из свидетелей их подвига, начальник тюрем Кранит, принял христианство. За это его самого бросили в темницу. Даже военачальник Амфилохий был поражен верой семьи Филиппа. Он тоже уверовал во Христа и с молитвой вошел в котел с кипящим маслом, где пытали мучеников. Случилось чудо. Амфилохий остался жив. В Иллирию прибыл сам император, но и ему не удалось заставить христиан отречься. Филипп, его семья и другие мученики приняли смерть, прославляя Господа. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Смерть мучеников есть поощрение верных, дерзновение церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, корень и источник и мать всех благ. Чествуя святого мученика Филиппа и с ним пострадавших христиан, мы просим их: молите Бога о нас». Святой мученик Василий, мангазейский чудотворец, стал первым святым, прославленным на сибирской земле. Василий жил в XVI веке в Ярославле. Он был управляющим у богатого купца и возил товар в Мангазею, первый русский город в Заполярной Сибири. Василий отличался честностью и набожностью. Однажды, пока он молился на пасхальной заутренне в храме, воры разграбили лавку его хозяина. Василия потребовали к ответу, но он не оставил храм до конца службы. Разгневанный купец обвинил Василия в соучастии и отвел к воеводе. Вместе они избили юношу так, что он скончался. Это случилось в 1602 году. После смерти юноши по молитвам к нему стали происходить чудеса. Святой Василий помогал заблудившимся путникам и охотникам, матерям, молитвенно просившим святого об исцелении их детей. С середины 17 века почитание мангазейского чудотворца распространилось по всему краю, а коренные народы севера стали считать его небесным покровителем охотников-промысловиков. Мученик Василий Мангазейский один из тех святых, о праведности которого не было известно его современникам. Но по воле Господа людям открылось его имя, его незлобивость и кротость. Церковь прославляет сегодня мученика Василия и просит его: «Моли Бога о нас». Преподобный исповедник Сергий, в миру Митрофан Сребрянский, родился в 1870 году в Воронежской губернии. Под влиянием общественных настроений Митрофан поступил в Варшавский ветеринарный институт. Некоторое время разделял взгляды народников. Но там же, в чужом краю, усилилась его тяга к церкви. Он женился и вскоре принял сан. Отец Митрофан стал священником Орловского драгунского полка и вместе с частью прошел русско-японскую войну. Его дневник печатался в журнале «Вестник военного духовенства», а затем вышел отдельной книгой. В 1908 году священник стал участником конкурса проектов на устройство Марфо-Мариинской обители. Именно его вариант и был принят великой княгиней Елизаветой Федоровной. А самого Сребрянского пригласили в обитель духовником и настоятелем храма. После революции отец Митрофан и его супруга по обоюдному согласию приняли монашество. Архимандрит Сергий Сребрянский пережил при новой власти несколько арестов и ссылок. 60-летний монах трудился сплавщиком леса, корчевал пни на лесозаготовках. Он писал из ссылки: «Чувствуется присутствие Господа Творца, и хочется без конца молиться Ему и благодарить Его за все дары, за все, что Он нам посылает в жизни. Молиться без конца». Скончался преподобный исповедник Сергий в 48-м году. До конца жизни он служил духовной опорой сотням приходивших к нему верующих. За строками жития мы видим не только незаурядную личность преподобного. Главный дар архимандрита Сергия – глубокая вера. Он поставил Христа в центр своей жизни, служил Господу всеми силами и талантами. Церковь обращается к нему: «Моли Бога о нас».